Здравствуйте, это «Голос Америки». Меня зовут Ксения Туркова, и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с новостями о войне в Украине и с тем, как мир реагирует на происходящее. Сегодня 1079-й день войны. Главные новости четверга, 6 февраля.
Очень сильное разрушение, судя вот по тем видео, фото, которые мы видим.
Российские беспилотники атаковали крупнейший рынок Барабашова в Харькове.
Конечно же, они будут более эффективными, более точными, более уверенно поражать цели.
Франция поставила Украине первые истребители «Мираж».
В первую очередь мы хотели обратить внимание на то, что на этот завтрак прибыла делегация из России.
В Вашингтоне традиционный молитвенный завтрак сопровождался протестом украинских активистов. Начинаем, как всегда, с информации об обстрелах и ситуации на фронте. В ночь на 6 февраля Россия выпустила 77 ударных беспилотников и дронов-имитаторов по Украине. В частности, беспилотники атаковали один из крупнейших рынков Харькова – Барабашова в Киевском районе города. Как сообщает мэр города Игорь Терехов, пострадавших нет. Однако павильоны с товарами получили серьезные повреждения. Рынку, судя по всему, нанесен значительный ущерб, рассказала нам жительница Харькова, педагог Людмила Петченко.
Очень сильное разрушение, судя вот по тем видео, фото, которые мы видим. Очень серьезно эти ряды, эти вот магазины сами повреждены. Это рынок, во-первых, он самый большой не только в городе, но и в Восточной Украине, и, может, даже и в Восточной Европе. Это фактически, ну, как город в городе. У него давняя история. Начинался он с обычного такого, ну, почти стихийного рынка, обычного в 90-х годах. А потом он, ну, так очень существенно модернизировался. И это достаточно, ну, до войны это был рынок, ну, во-первых, очень известный. Приезжали на этот рынок люди изо всех окрестных областей, регионов, и из России приезжали в том числе. Очень большое количество, ну, покупателей, естественно, в довоенные времена, и, конечно же, им, харьковчанам, давал работу. Очень многие люди имели там бизнес, за счет этого могли содержать свои семьи, с одной стороны. С другой стороны, это же официальный рынок, налоги шли в городской бюджет. То есть этот рынок всегда играл такую существенную роль в нашем городе. Мы же понимаем, что, ну, крупная промышленность в Харькове, то, за счет чего Харьков всегда существовал, в значительной мере парализована. И в основном город выживает за счет вот этого мелкого среднего бизнеса. Этим наполняется городская казна, наш бюджет, и город существует. И когда разрушаются вот такого рода объекты, как вот рынок Барабашова, это, конечно же, удар по способности нашего города выживать.
Харьковчанка Людмила Петченко о рынке Барабашова, который пострадал от российской атаки. Также 6 февраля российские военные атаковали дроном район плотной жилой застройки в Салтовском районе Харькова. Тем временем в Харьковской области российские войска продолжают попытки форсировать реку Оскол. Об этом сообщает аналитический проект Deep State. По данным аналитиков, российские войска смогли создать небольшой плацдарм на правом берегу реки вблизи села Тополя. Россияне не раз, начиная с середины января, пытались пересечь реку, а также создать плацдарм между Каменкой и Тополями. Закрепиться они не смогли, но эта попытка остается тревожным сигналом перед возможными будущими атаками, заключают в Deep State. В то же время российские провоенные телеграм-каналы пишут, что украинские военные начали новое наступление в Курской области, и колонна их бронетехники движется в сторону Беловского района. Бои идут в районе села Уланки южнее Суджи. Как сообщают авторы телеграм-канала «Шот», в наступлении участвуют около 400 украинских военных. Авторы телеграм-канала «Архангел спецназа» пишут о трех батальонах ВСУ. Ни российские, ни украинские военные эту информацию официально пока не комментируют. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг удостоил государственных наград военных, участвующих в Курской операции. Орденом Золотой звезды Героя Украины он отметил подполковника Александра Бахончика Службы безопасности Украины и капитана Павла Язловецкого.
Я хочу поблагодарить каждого украинского воина, все наши подразделения, которые задействованы на Курщине и которые показали всему миру, что мы можем даже в условиях ограниченных ресурсов действовать активно, неожиданно и результативно. Российский блеф выявляем как блеф. Защищаем наши города, Сумы и Харьков. Значительно пополнили обменный фонд. Это сотни и сотни российских военных, которых мы обмениваем, чтобы возвращать украинцев из плена. Есть у нас в плену и солдаты Северной Кореи. Сейчас они проходят лечение. Они были ранены в боях, тяжелые ранения. Но они являются доказательством того, что Путин втянул еще одно государство в эту войну.
Втягнув еще одну державу в эту войну.
Президент Украины Владимир Зеленский. Пока украинские военные продвигаются в Курской области, в Кремле обсуждают доблестное освобождение российских земель, выплаты местным жителям и условия ипотеки в регионе. Владимир Путин поддержал идею временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна о введении ипотеки со ставкой 2%. Хинштейн также отметил, что федеральные выплаты в 150 тысяч рублей получили 112 тысяч курян, но эти деньги у многих уже закончились. Не хватает средств в регионе на то, чтобы восстановить инфраструктуру, сказал Хинштейн Путину.
Понимаем, что сегодня в силу понятных причин, в силу того, что идут и боевые действия, и наши воины героически освобождают Курскую землю, непосредственно сейчас приступить к восстановлению утраченной инфраструктуры невозможно, как невозможно сейчас и посчитать объем затрат. Хотя бы потому, что мы физически еще не до конца всю нашу землю освободили. Но мне кажется также очень правильным, учитывая масштаб и учитывая серьезность вот этого вызова, рассмотреть возможность о принятии какого-то решения по восстановлению инфраструктуры в Курском приграничье.
Напомню, что в эти дни исполняется полгода с начала украинского наступления в Курской области. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает об атаках на аэродром Приморско-Ахтарский в Краснодарском крае России. Отмечается, что этот аэродром россияне используют для хранения, подготовки и пусков беспилотников «Шахет» по территории Украины, а также для обслуживания авиатехники. Удары по объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины и терроре гражданского населения, будут продолжаться, пообещали в украинском генштабе. При этом о последствиях украинских атак региональные власти в России предпочитают молчать. В частности, власти Волгоградской области ввели запрет на съемку работы ПВО, налетов беспилотников и последствия этих атак, в том числе на съемку обломков дронов и поврежденных объектов. Чиновники объясняют такую меру, цитата, «комплексной безопасностью населения и территории Волгоградской области». Ограничения коснулись и СМИ. Им также запретили публиковать материалы об атаках дронов в регионе. Первые истребители «Мираж-2000» поставили в Украину. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекарню. На борту этих самолетов украинские пилоты, которые много месяцев проходили обучение во Франции, а теперь присоединятся к защите украинского неба, написал министр. Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал поставки «Миражей» в Украину в июне прошлого года. Поставки этих самолетов серьезно усилят воздушные силы Украины, рассказал в интервью «Голосу Америки» украинский военный обозреватель Денис Попович.
Как обещалось, эти истребители многофункциональные, они должны были быть соответствующим образом модернизированы. Но я думаю, так и было сделано, поскольку нет повода сомневаться в этих обещаниях. Речь шла и идет об истребителях «Мираж-5Ф», судя по всему, ну, скорее всего, то есть, поскольку именно на них проходили обучение наши летчики. О количестве точно мне сообщается, то есть гуляет разная информация, от 3 до 6 и так далее. То есть, ну, официальной информации нет по этому поводу. Главное, что из этого следует, это однозначно усиление воздушных сил, вооруженных сил Украины, поскольку сколько бы ни было самолетов, это все равно усиление. Плюс, конечно же, это обеспечивает лучшие возможности применения французских бомб «Хаммер», управляемых бомб, и ракет «Скальп», которые поставляются Франции. Эти бомбы используются со специально подогнанных самолетов советского образца. Ну, конечно же, эти самолеты уже исчерпывают свой ресурс. И, конечно же, использование этих средств поражения с родных платформ, то есть таких как «Мираж», конечно же, они будут более эффективными, более точными, более уверенно поражать цели, которые выберут для себя украинские летчики. Ну, в дальнейшем также мы ожидаем получения усиления авиационного парка. А тем более, что сегодня наряду с «Миражами» было сообщение о том, что с Нидерландов прибыла очередная партия истребителей F-16.
Украинский военный обозреватель Денис Попович о поставках истребителей «Мираж». Прибытие новой партии истребителей F-16 от Королевства Нидерландов в четверг подтвердил министр обороны Украины Рустем Умеров. План прекращения войны не будет представлен на Мюнхенской конференции на следующей неделе. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлок в эфире программы Newsmax. Ранее собеседники агентства Bloomberg сообщили, что администрация Трампа представит план прекращения войны именно на Мюнхенской конференции по безопасности. Среди ожидаемых элементов плана эксперты называли потенциальное замораживание конфликта и неопределенный статус оккупированных территорий, а также предоставление Украине гарантий безопасности. Но каких именно, неизвестно. Кстати, в еще одном интервью телеканалу Fox News специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлок прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского о возможности предоставления Украине статуса ядерной державы. Келлок дал понять, что подобный сценарий нереалистичен. Шанс на то, что они получат свое ядерное оружие обратно, где-то между мизерным и нулевым, сказал спецпредставитель. В Российской Госдуме, между тем, говорят, что встреча главы Российской Федерации и президента США может состояться в ближайшее время. Такое заявление сделал председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, речь идет о феврале или марте. Не будем загадывать и дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне подготовиться. Но встреча 100% будет скоро, сказал Слуцкий журналистам. Впрочем, никаких официальных подтверждений этой информации пока нет. В Вашингтоне, между тем, прошел традиционный молитвенный завтрак. На сей раз он сопровождался протестами. Представители украинской диаспоры пришли к Капитолию, чтобы выступить против присутствия на завтраке делегации из России, а именно епископа Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Дмитрия Шатрова, против которого Украина ввела санкции. О подробностях акции протеста нам рассказала одна из вашингтонских активисток Марина Львовская.
Нас зібралося біля 20 людей.
Нас собралось где-то 20 человек. Присоединились и те украинцы, которые приехали в Вашингтон на украинскую неделю. Поскольку это молитвенный завтрак, акция проходила рано. Она началась в 6 утра, еще было темно. Погода нам не благоприятствовала, но, несмотря на очень холодный дождь, люди собрались, пришли с плакатами, флагами и лозунгами. В первую очередь мы хотели обратить внимание на то, что на этот завтрак прибыла делегация из России. Мы также призывали к признанию России страной-террористом, общались с гостями, которые приехали на завтрак, раздавали распечатки и брошюры о военных преступлениях России в Украине. Где-то половина людей, кому мы предлагали материалы, принимали их к сведению, благодарили, говорили, что они поддерживают Украину и там бывали. Одним словом, позитивно относились и поддерживали нас.
Половина людей позитивно ставилась до нашей акции, поддерживала нас.
Марина Львовская о протесте в Вашингтоне. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал народных депутатов Украины из-за их частых командировок за границу, в частности, из-за поездку на молитвенный завтрак в США. «Депутаты должны работать на людей», — напомнил он. И это странно, цитата, «когда около половины парламента Украины находятся на этом завтраке, а не в Херсоне, не на Харьковщине, не в Запорожье и не в Сумах». Конец цитаты Зеленского. Традиции национального молитвенного завтрака уже более 70 лет. О его истории напомнит Софья Петрова.
Национальный молитвенный завтрак – это традиционная встреча, на которую в Вашингтоне собираются американские политики во главе с президентом США, а также мировые лидеры и другие гости. Обычно завтрак проходит в первый четверг февраля. Традиция проводить молитвенные завтраки появилась в США в 1953 году. Представители демократов и республиканцев собирались за общим столом, чтобы помолиться о мире и порядке в США и за границей. Впоследствии к ним стали присоединяться политики, бизнесмены, общественные и религиозные деятели из более чем 100 стран мира. Уже около 40 лет молитвенный завтрак проводят в отеле «Вашингтон Хилтон» в центре американской столицы. На него приезжает более 3000 участников. Им подают маффины, яйца и сосиски. Прежде чем приступить к еде, гости читают молитву. В рамках встречи у них есть возможность пообщаться друг с другом в полуофициальной обстановке. В этом году, помимо национального молитвенного завтрака 6 февраля, состоится еще и украинский молитвенный завтрак 7 февраля. Президент Владимир Зеленский уже раскритиковал депутатов Верховной Рады за то, что слишком многие из них собираются посетить молитвенный завтрак в Вашингтоне вместо того, чтобы заниматься законотворчеством.
На молитвенном завтраке в Капитолии выступил президент США Дональд Трамп. Он объявил о создании в Белом доме комиссии по религиозной свободе и офиса по делам веры. Отключаются от российской розетки. Операторы энергосетей балтийских стран начнут переход от единой энергосистемы с Россией и Беларусью к интеграции с континентальной европейской сетью. Таким образом, эти страны окончательно разрывают исторические связи с Москвой в сфере энергетики. По словам министра энергетики Литвы Жегимантаса Вайчунаса, этот шаг лишает Москву возможности использовать энергоснабжение как инструмент геополитического влияния. Об этом же заявил и президент Литвы Гитанас Науседа.
Прежде всего, это физическое отключение от системы Braille советского типа. И, на мой взгляд, это последний оставшийся элемент нашей зависимости от российской энергетической системы или белорусской энергетической системы. Кроме того, это хорошая возможность взять на себя ответственность за регулирование основных параметров нашей системы электроснабжения, регулировать частоту, регулировать напряжение, а также интегрироваться в континентальную европейскую систему, что позволило бы нам быть более гибкими в установлении цен на электроэнергию в будущем. Так что это один из последних, но не менее важных элементов укрепления нашей энергетической системы. И Литва многое сделала за последние 30 лет, чтобы отделиться, стать независимой и объявить, между прочим, в 2022 году, в апреле 2022 года, что мы разорвали все энергетические связи с Россией. Мы перестали покупать какие-либо энергоресурсы у России. Это был наш ответ на войну в Украине, которая разразилась в феврале 2022 года.
Президент Литвы Гитанас Науседа. Ну а российский МИД тем временем угрожает Европе за возможное ужесточение санкций. Представительница внешнеполитического ведомства России Мария Захарова так прокомментировала публикации западных медиа о вероятных новых санкциях.
В западных СМИ начали циркулировать утечки, так называемые, о стремлении ряда стран Европейского Союза включить в разрабатываемый объединением очередной пакет антироссийских санкций, ограничения на свободу передвижения и сроки пребывания российских дипломатов. Гарантируем, что в случае упомянутых деструктивных замыслов ответные меры не заставят себя ждать. В отношении дипломатов государств Европейского Союза в Российской Федерации будут введены соразмерные ограничения. Подчеркну, если ограничения Европейский Союз ведет в отношении российских дипломатов.
Мария Захарова об ответном ударе за новые санкции. И последнее. Папа Римский Франциск обратился к украинской молодежи с призывом прощать и противостоять желанию ответить ударом на удар, несмотря на вызовы войны. Об этом он заявил во время видеоконференции с украинской молодежью, сообщает Ватикан Ньюс. Во время мероприятия понтифик прочитал молитву и ответил на вопросы украинцев в самой Украине и за ее пределами. Лекарством является диалог, через который строится мир, сказал Папа Римский молодой учительнице из Ужгорода. Иногда диалог невозможен из-за упрямства противоположной стороны, но мы должны пытаться, призвал понтифик. Эти его заявления вызвали негодование у значительной части украинского общества. Это уже не первое подобное высказывание Папы. В марте он говорил, что сильнее будет тот, кто, цитата, будет иметь мужество белого флага. На что Дмитрий Кулеба, который тогда был министром иностранных дел Украины, сказал: «Флаг Украины синий-желтый, и мы не будем поднимать другие флаги». На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи!